Разлом. 1919. День за днем.
В этот день 100 лет назад, 2 октября 1919 года, в штабе добровольческой армии Деникина состоялся любопытный разговор между начальником штаба генералом Романовским и командующим кавалерийским корпусом белых генералом Шкуро. Шкуро просил разрешить ему совершить рейд за линией фронта в направлении Москвы. «Лавры Мамонтова не дают вам спать», — отвечал Романовский. «Подождите, скоро все там будем». На первый взгляд странно, почему в Деникинском штабе осторожничали. Более того, генерал-квартирмейстер Плющевский Плющик, которому обиженный Шкуро заявил, что невзирая на запрещение совершить на свой страх и риск бросок на Москву, предостерег: «Имей в виду, возможность такого шага с твоей стороны уже обсуждалась, и в этом случае ты будешь немедленно объявлен государственным изменником и предан даже в случае полного успеха полевому суду». Конец цитаты. Шкуро пришлось подчиниться, а вопрос, почему его инициатива стала наказуемой, остается. В тот момент Деникинская армия развивала успех, продвигаясь от Курска к Орлу. Тогда же сильный удар по позициям красных севернее Царицына нанес генерал Врангель. Казалось бы, надо было форсировать события. Для этого были как минимум морально-политические основания. Взятие белыми Курска сопровождалось очевидной паникой со стороны красных. Цитирую: «Большая часть мобилизованных большевиками солдат начала с нескрываемым облегчением расходиться по домам. Шоссе на Белгород на протяжении десятков километров было забито красноармейцами, идущими навстречу наступавшим белогвардейцам. Это была целая армия здоровых людей, уроженцев юга России, с нескрываемой радостью возвращавшихся к себе по домам. Они шли к нам в тыл, никем не сопровождаемые. Их была армия, а нас горсточка». Конец цитаты. Вряд ли деникинский офицер, написавший эти строки, приукрашивал картинку. Важнее другое – указание на то, кого много, а кого мало. Горсточка белогвардейцев. На протяжении почти 2 лет белые воевали не числом, а умением. Соотношение сил на фронте достигало порой показателя 1:10 в пользу красных. Но сказывались профессиональные навыки белых командиров, дисциплина, продуманность действий, та же осторожность. Отсюда, кстати, и запрет Шкуро совершить залихватский рейд на Москву. В тот момент только на Южном фронте у Красной армии под ружьем было 180 тысяч человек при 700 орудиях. У белых около 70 тысяч, но это считая всех, кто занимал позиции, начиная от Царицына на востоке и заканчивая Житомиром на западе, включая дивизии, действовавшие в собственном тылу, те, которые сражались против махновцев и петлюровцев. В Деникинской армии было 250 орудий. Правда, было 19 танков, особый эскадрон, сыгравший существенную роль при взятии Царицына. Но уже в середине октября на фронте наметится перелом, и не в пользу белых. Цитирую: «Последние бои показывают, что противник становится силен не только числом, но и умением. Умение в Красную армию внесли десятки тысяч бывших унтер-офицеров, офицеров и генералов. Над этим приходится серьезно думать». Да, если белым, в общем-то, нечем было компенсировать свои текущие боевые потери, так передовой корпус генерала Кутепова, потеряв половину личного состава, вынужден будет перейти к обороне под Орлом, то большевики, активно вовлекая в свои ряды старых военспецов и проведя дополнительную мобилизацию в центральных губерниях мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет, восполнят потери, которые нанесли Красной армии те, кто радостно расходился по домам в начале осени 1919 года. Андрей Светенко, Вести ФМ.
1919. День за днем.